«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Итак, будете смеяться, но мы как и не расставались с Валентином Богдановым. Мы проводим просто вместе. Но для Валентина это просто все один день. То есть получается, у меня ночь разделила все-таки день на два. А телеграм-канал Валентин Богданов, если вы еще не подписались, вы очень много теряете. И телеграм-канал Соловьев, слушайте нас на Вести-ФМ, «Полный контакт», и смотрите на Соловьев Лайв на Ютубе. Валентин, знаете, вот за то время, что мы так стали плотнее общаться, я не перестаю вами восхищаться и удивляться глубине ваших рассказов. То есть вы... Обычно очень сложно, так как вы находитесь вот в таком потоке ежедневных новостей и постоянно сообщаете самые свежие новости из Америки. То есть вы в этом новостном потоке, и в то же самое время вам удается давать очень глубокие обобщения и проводить... Ну, такую серьезную аналитическую работу. Так что просто преклоняюсь перед вами, как перед профессионалом. Что...
Спасибо, Владимир.
Вот какие, какие тенденции, что вы видите, что происходит? Как так получилось то, что... Ну, Америка, которая, по крайней мере, всегда кричала, у нас лучшая в мире наука, вдруг сейчас говорит, там, Нью-Йорк Таймс написал, что есть этнический характер распространение ковида, а им говорят, не смейте так говорить, это расизм. Ну, что довольно забавно. А когда говорят, все, мы лучше, мы понимаем, мы хорошие, мы сейчас без полиции разберемся, а вдруг выясняется, что уровень преступности уже такой, что если нет полиции, то надо вводить национальную гвардию, как в Атланте. Что происходит со Штатами? Что за последние часы вас огорчило больше всего? Кстати, те, которые читают телеграм-канал, знают ответ на этот вопрос. У Валентина буквально там несколько минут назад очень большой и серьезный на эту тему пост.
Спасибо, Владимир, прежде всего за оценку. Очень приятно мне всегда с вами работать. Действительно, лучшие моменты переживаем сегодня весь день. Вот, не скажу с арены, можно сказать. Ну, а что касается Нью-Йорка, ну, в каком-то смысле, наверное, можно сказать, что в Нью-Йорк вернулись лихие 90-е. В 94-м году, когда мэром стал Рудольф Джулиани, которого сейчас мы знаем все по работе личным адвокатом Дональда Трампа, это был тот человек, который жесткой рукой прокурора, бывшего прокурора Южного округа Нью-Йорка, начал наводить здесь порядок. И, в общем, наследие Джулиани, оно никогда не подвергалось сомнению в этом городе. Но если оно и подвергалось кем-то, то только полными маргиналами. Его преемник Майк Блумберг, кстати говоря, человек, который сейчас стоит, в общем, на демократических позициях, который, как мы знаем, выдвигался даже в качестве кандидата от демократической партии, он продолжил эту линию на наведение по наведению порядка в Нью-Йорке, по борьбе с преступностью, и, в общем, все шло хорошо. Как я уже вчера рассказывал, когда я приехал сюда в 2013 году, мои коллеги, которые здесь работали, ну и вообще люди, с которыми я здесь начал знакомиться, они все говорили, что, в общем, Нью-Йорк давно стал спокойным городом, и если мы его там сравним с любым другим крупным мегаполисом Соединенных Штатов, это, пожалуй, самый спокойный город. Вот это наследие, оно буквально за последний месяц-полтора утрачивается, ну, на глазах. На 130% гигантская цифра выросло количество преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия в июне. 205 жертв. Только на эти выходные, 4 июля, День независимости, Соединенные Штаты отмечали 63 случая. Жуткие совершенно кадры каждый день приходят. Вчера и вы выкладывали у себя в канале, и мы видели эту картинку, когда мужчина ведет девочку маленькую, ну, видимо,
но мы можем
они
это,
идут сейчас.
Мы можем это показать. Да.
Подъезжает автомобиль, и просто человек достает пистолет и стреляет, попадает в отца, отец умирает здесь же, на этом пешеходном переходе. Вот мы видим, как он падает. Ребенок в ужасе бросается с каким-то велосипедистом, убегает. Видно, что этот мужчина, ну, вот он буквально умирает под эту камеру наблюдения. Да, все, врачи, которые приедут, будут констатировать смерть. И таких случаев все больше. Сегодня буквально пытали журналисты местного нью-йоркского телевидения в прямом эфире мэра Ди Блазио, такого турболиберала, турбодемократа, совершенно неуклюжего, странного человека. Ну, например, запомнившегося тем, что когда он выдвигался, тоже был, кстати, кандидатом в кандидаты, уехал он в город Айова, был такой забавный с ним, вернее, уехал в штат Айова, и был у него предвыборный митинг в городе Ватерлоу, так по злой иронии этот город называется. И там, когда он там находился, здесь в Нью-Йорке случилось масштабнейшее отключение электроэнергии. А Ди Блазио не смог вернуться, потому что самолеты из этого Ватерлоу не летают. Все смеялись, что вот случилось с Ди Блазио это Ватерлоу свое. Ну вот, а здесь он переживает, по-моему, уже полнейший крах. И сегодня он договорился до того, что во всем виноват ковид, во всем виноваты экономические проблемы, словно не он, будучи демократом, и не его заклятый товарищ по партии, губернатор Куомо. Сначала закрывали штат, сначала долго его не закрывали, потом довели просто до катастрофической ситуации с коронавирусом. Но и мы все помним, что в марте, феврале, в мае, в апреле не было здесь такого разгула преступности. Началось все с движения Black Lives Matter, жизни черных имеют значение, когда эти толпы пошли по Манхэттену, когда они начали грабить в районе Сохо магазины, 2 дня или 3 на разграблении отдавали город. И вот та самая теория разбитых окон, я в двух словах просто расскажу, что это такое. Это очень интересная социальная теория, которая гласит, что если власти, правоохранительные органы не обращают внимания на мелкие преступления в каких-то районах, как то разбитые окна, исписанные граффити стены, то рано или поздно в этих районах автоматически растет преступность, потому что у людей, которые прежде всего у людей, настроенных, ну так скажем, на различные криминальные правонарушения, складывается полное ощущение, что эти районы не подконтрольны, здесь не действует закон и порядок, и можно творить что хочешь. И по мере развития этой ситуации преступления усугубляются. То есть начинается все с граффити, а заканчивается все убийствами. Да? И вот здесь в Нью-Йорке это наглядно, мы снова это сейчас переживаем, мы все это видим, с чем боролся в свое время Рудольфо Джулиани, здесь это происходит. Но это местный и локальный уровень, региональный. А если подниматься на уровень выше, то понятно, что у этой проблемы, наверное, нет такого единственного объяснения, но, пожалуй, главное объяснение состоит в том, что те противоречия, которые накопились в американском обществе и копились долго, они на этом кризисном сломе оказались настолько непреодолимы, и плюс еще и люди, которые хотят на этом заработать политический капитал, так с этим всем заигрались, что выпустили этого джина из бутылки. Он пошел крушить вообще все. И теперь он разбушевался до такой степени, что уже даже вот эта мэр Атланты, молодая чернокожая девушка, которая как списанной торбой носилась с этими протестующими против, там тоже свой есть герой, свой Джордж Флойд, Рейшард Брукс его зовут, которого застрелили возле ресторана «Вендис». Вот она с ними носилась и говорила, не надо их трогать, они имеют право на протест. Сегодня эти люди творят, полнейшее беззаконие, и губернатор вынужден вводить 1000 национальных гвардейцев на улицы этой Атланты. А между прочим, Атланта — это город очень последний на карте либеральной Америки. Там, на секундочку, находится штаб-квартира CNN, которую, кстати говоря, во время предыдущих протестов тоже приходило громить эта толпа. Я своими глазами, когда там видел эти деревянные щиты фанерные, которыми они там закрыли вход, исписанную матом. Просто эти 3 буквы, да, то есть 3 буквы послали на 3 буквы, можно сказать, CNN. Ну, в общем, эта история, по-моему, не заканчивается, и все становится только хуже. И какого-то выхода единственного из этого нет. То есть все предложения Трампа, вот очень интересная социология вышла, 38% американцев только поддерживают сейчас президента США, при этом растет колоссальная его поддержка среди республиканцев. 91% однопартийцев Трампа поддерживает своего президента, и только 2% демократов. Но о чем это говорит? О том, что общество американское разделено так, возможно, как оно никогда не было разделено.
Я вот смотрю на все происходящее, на вот это, конечно, жуткие кадры убийства, смотрю на открытые письма, которые пишут сотрудники полиции, и также наблюдаю что... А движение, путь движения непонятен. Вот просто непонятен путь движения. То есть ощущение, что американская элита настолько не понимает происходящее, настолько в шоке от того, что происходит, что даже не знает, что сказать. Демократы просто попытались слиться с повестки. Но вот послушайте то, что прямо сейчас происходит. Pierces his car window. It happened just before midnight on Alexander Avenue and East 138th Street in Mott Haven. Investigators say the officer was sitting in his marked vehicle when a shot went through the window, shattering the glass. The officer suffered minor injuries to his face. Right now it's unclear where the shooting came from and no arrest has been made. Просто взяли и выстрелили в полицейскую машину, где...
Да, там двое перешли, шли по переходу, стояла припаркованная машина. Повезло, очень повезло, пуля прошла между ними двумя, поранила только осколками стекла. Стреляют в полицию.
И при этом, еще вспышка коронавируса. И здесь тоже...
И при этом вспышка коронавируса, и при этом коронавирус... В общем, ну вот буквально сейчас новости шли перед нашим эфиром, где говорится о том, что наши Минобороны тестируют вакцину. У нас этим занимается Минобороны, у нас этим занимается государство, у нас есть единая политика в этой сфере. Здесь кто в лес, кто по дрова. Есть штат Техас, который там открывался одним из первых, тоже такие там другие турбосторонники Трампа сидят. Мы откроем, давайте быстрее, надо возвращаться к нормальной жизни, надо работать. Открылись, теперь закрываются заново. Есть Нью-Йорк, другая крайность, где губернатор Куомо на этом зарабатывал политические очки. Но сейчас, вот сегодня тоже была очень интересная информация, которая объясняет, почему такое количество жертв в Нью-Йорке. Но огромное количество здесь домов престарелых, много в этих домах престарелых пациентов. И выяснилось, что они не то чтобы заражались друг от друга, эти несчастные старики. Тестирование было организовано таким образом, что медсестры, в основном молодые, конечно, потому что кто работает нянечками, медсестрами, не пожилые люди, да, они бессимптомные ходили и заражали этих несчастных стариков. То есть не было организовано тестирование, не была принята какая-то единая политика в сфере медицинской безопасности, в сфере элементарного поддержания санитарии. Да? То есть если у тебя человек ходит и обслуживает этих стариков из палаты в палату, он просто заражает их одного. И если это 5-летняя девушка, но она перенесет на ногах этот коронавирус, покашляет и через там, 2 дня вернется на работу, для какой-нибудь 85-летней бабушки это смертный приговор. Она уедет в больницу, ляжет под аппарат ИВЛ, и, как мы знаем, в Америке, по-моему, 85% не встают уже после того, как полежали под аппаратом ИВЛ. Ой. Все, то есть дальше это да, на тот свет дорога. И вот коронавирус тоже принесен в жертву, ну не коронавирус, а вообще эта ситуация с эпидемией принесена в жертву политическим каким-то амбициям. Трамп кричит о том, что нам надо быстрее открывать экономику, давайте быстрее, значит, все возвращаться к нормальной жизни. Демократы такое ощущение, кто саботирует, кто тянет. Есть какие-то штаты, вот, например, Южная Дакота, да, где мы были, где находится гора Рашмор. Удивительная же там история произошла. Сегодня публикуют это видео, значит, там вот эта губернатор, такая симпатичная молодая девушка, которая не верит в коронавирус и не носит маску, она была на совместном мероприятии, где был сын Трампа, Дональд Трамп-младший, и его подруга, девушка, ну как девушка, ей за 50, но тем не менее, ладно, и она, в общем-то, была протестирована позитивно на коронавирус. После этого, через 2 часа после этого, Ноэм, вот это губернатор, встречается уже с Трампом и болтает с ним перед бортом номер 1, на котором Трамп улетает назад в Вашингтон. То есть потенциально, могла вот, пожалуйста, перенести. Человек могла перенести. Все ходят, все маски не надевают, все ходят без масок, все говорят, у нас здесь все прекрасно в Южной Дакоте. Когда мы были в Южной Дакоте, мы общались, ну, пол Америки туда съехалось, пол Америки республиканцев. Были люди из Мичигана, из Калифорнии, мы встретили женщину, которая проехала там за рулем 2000 миль. Представляете, вот этот чистый штат, такой заповедные места такие американские, а какая там будет вспышка через пару недель? И никто на эту тему не переживает. Ну, в общем, в Америке, конечно, наблюдается, в общем, это всегда, они гордились здесь своим федеративным устройством, всегда уповали на то, что, в общем, экономика...
Не работает.
Да, выяснилось, что, в общем, у этой системы ей в сложных ситуациях нужны срочно какие-то костыли. А костыли эти обламываются, изготовлены они из какого-то гнилого материала, и, в общем, все это летит в тартарары, особенно если есть люди, которые это еще и раскачивают, и подталкивают. Я уж там не говорю про борьбу Трампа с глубинным государством. Все мы помним вот этот фарс, который, наверное, сейчас уже, кстати, подзатух, но продолжался почти полторы недели. История с талибами о том, что Россия якобы там кому-то что-то приплачивала. Ну, полный бред, уже просто дошли до удивительных вещей. $100 000 за голову американского военного в стране, где $100 – это, ну, состояние. Да? Никто таких денег, понятно. Ну, хотя бы версии бы придумывали, чтобы они как-то коррелировали, ну, с реальностью.
Но они, по-моему, даже не пытаются этого делать. Но меня же вот что сейчас сильно удивило.
Нет.
Меня удивило, что на этом фоне Байден полностью консолидируется с протестующими и заявляет, что в Америке, ну, по большому счету, всегда была ложь. Он говорит, что да, наши отцы-основатели декларировали, но мы никогда этого не соблюдали. То есть Байден на чем собирается страну собирать? Это же сейчас самый важный вопрос. Трамп говорит, нет, у нас великая история, у нас великие люди, у нас великие достижения. Байден говорит, вся наша история ложь. И мы 240 лет боремся за свою душу, никак что-то никого победить не можем. Потому что неясно, с кем боремся. На чем они будут консолидировать Америку?
Байден похож на человека, который ехал на машине, и когда он остановился на красный свет, в эту машину залез грабитель, а он ему говорит, ну давайте я вам сейчас вот еще бензин оплачу, чтобы вы подальше уехали на моей машине, и я здесь вот на заднее сиденье пересяду. То есть у них угоняют не просто партию демократическую, у них угоняют вообще всю идеологию. Если мы обратимся там, к американской истории, ну, понятно, что в свое время была охота на ведьм, понятно, что был маккартизм. Но то, что происходит сейчас, то есть люди, в общем-то, с ультралевой повесткой, трудно назвать их на самом деле, как-то их характеризовать. И коммунистами их не назовешь, и социалистами их не назовешь. Но это такие анархолибералы, наверное.
Ну да, наверное, как-то самое точное можно... определение, да.
Да, люди, которые, в общем, исходят из простого. Весь мир мы разрушим, американский, до основания, а затем? А затем, что будет затем, непонятно. Зачем, тоже непонятно. И так далее. Демократическая партия, наверное, это очень большое заблуждение, кстати. Они думают, что вот эти сильные, традиционно сильные американские институты смогут устоять и как-то переломить происходящее. То есть такими столпами, да, вот идет этот поток, ну вот все равно волнорезы есть. Американская конституция, поправки к американской конституции, парламентаризм американский. Вот эти волнорезы разрежут эту толпу, но они не понимают, что основная претензия всех этих людей, вот этих анархолибералов, как раз к самим институтам. Они хотят, чтобы были раскрошены эти волнорезы, чтобы на пути этого потока ничего не стояло. И дальше, даже если Байден победит, он окажется в страшной ситуации, он окажется на руинах, потому что все эти люди, которые сейчас, которым он пытается понравиться, непонятно, кстати говоря, или даже ну, электоральный смысл этого всего, потому что, очевидно, это как история с чернокожими избирателями, с черными, да, здесь. Черные плохо ходят на выборы, черные плохо голосуют. Вот сейчас выдвинулся Канье Уэст. Ну, наверное, можно сказать, что это какая-то политтехнология, чтобы оттянуть, в принципе, голоса у Байдена. Наверное, можно так сказать. Но сказать, что голоса чернокожих здесь критически важны для демократов, трудно, то есть зарегистрированы, да, но пойдут ли эти люди на участок? С этой ультралиберальной молодежью та же самая история. Не ходят они голосовать. Республиканский избиратель, возрастной избиратель, консервативный избиратель гораздо более
дисциплинированный. Организованный и послушный, да?
И организован. Почему Трамп победил в 2016 году? Потому что вот эти люди из американской глубинки, они не пропускают выборы, они верят, как ни парадоксально, они верят в американские институты. Пойдут ли эти анархолибералы на выборы участвовать в работе американского института, если они не верят в этот институт? Ну, то есть это какая-то электоральная шизофрения. Вы обращаетесь к этим людям, вы надеетесь на их помощь, а они не верят в ваши институты, они не пойдут на ваши выборы. То есть демократы заигрались, наверное, есть расчет на то, что будет какой-то вице-президент, этот кастинг, это уже похоже на какой-то просто...
Затянулся.
Театр, да, затянувшийся театр абсурда, непонятно, который, куда он вырулит, потому что куча этих женщин каких-то чернокожих, которых там рассматривают, называют, ни одна из них никому, в общем-то, не нравится. И
а главное, вот главное итоге... сам подход. Да. Да, вице-президент может быть любой, если ты женщина, и она черная.
Ну, да, это
просто смехотворно.
Машина Форда, да, машина может быть новой, только если она черная. Да. Ну, в общем, это наблюдается попытка подходить с сегодняшней планкой сегодняшнего дня, этическими нормами сегодняшнего дня к людям, которые жили в предыдущей эпохе. Но так мы спустимся до первобытных людей, мы первобытных людей будем обвинять в расизме и говорить, что вот на этом континенте жили такие люди, они лучше, а на этом хуже. Ну что это? Это тотальная некомпетентность. Это, конечно, обращение не к разуму, а к чувствам, причем потакание самым низменным чувством толпы. И самое опасное здесь, конечно, даже не в том, что происходит это в Соединенных Штатах. В конце концов, здесь мир, может быть, отчасти спасает то, что США – это такой большой-большой остров. Да? Но проблема-то в том, что это распространяется на весь условный западный мир, который привык задавать эти нормы всему остальному миру, как это было с движением MeToo. Вот сейчас движение Black Lives Matter, оно перекинулось уже через океан, и мы видим в Англии такие события. Они же привыкли задавать эту матрицу всем, потом же у нас это может начаться.
Но они пытаются нам всегда это затянуть, да. Даже пытаются дискуссии проводить. Никак не получается расизмом, потому что как начинают тыкать, как всегда, среди расистов оказываются националисты, а это те, кого они поддерживали, типа Навального. Спасибо большое.
Всего, как обычно.
Спасибо большое. Вы слышали блистательного Валентина Богданова. Подписывайтесь на телеграм-канал Валентин Богданов, телеграм-канал Соловьев. Смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютьюбе. И тут, кстати, смешно поставили про лайки. Покажу вам сейчас народное творчество.
Полный контакт.
Так, не забывайтесь подписываться на телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе, и к нам присоединился Владимир Владимирович Корнилов. Напоминаю, вы нас слушаете на Вести ФМ «Полный контакт» и смотрите на Соловьев Лайв на Ютьюбе, телеграм-канал Корнилов. Доброе утро, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, рад вас видеть. С праздником вас, кстати.
Да, спасибо. Какой у нас сегодня праздник?
Сегодня Ивана Купалы, надо через огонь прыгать.
Ну, давайте уж вы, Владимир Владимирович, как-то без меня. Боюсь, не перепрыгну.
По нашим старым языческим традициям.
Да, боюсь, пройду прямо по углям. Что-то как-то нога побаливает. А тогда это ночь, вот это предыдущую ночь надо было устраивать всяческие...
Ну, по идее, да.
Да, блуд и разврат. Да, то есть надо было...
Нужно было сигать.
Да. Эх, сколько я пропустил. Где мои годочки молодые? Ща бы, да. На вопрос начальства. Ты где был? Сказал. Так ночь была, Ивана Купалы. Вот я как-то три дня так и сигал через огонь. Не мог остановиться. Что происходит? Готовимся к войне?
К войне готовимся. Я сначала хочу сказать, что сегодня, вот я помню, Владимир Владимирович, вы часто ссылались на доклад «Осьминог» весной, когда Россия сегодня провела значительное такое исследование, анализ публикаций западных СМИ о России вообще. И вот сегодня будет шикарная презентация днем продолжения этого доклада. Та же команда провела анализ тысяч публикаций по всему миру о том, что писали о России во время пандемии коронавируса, какие фейки о нас распространяли. Я ознакомился предварительно с этим докладом. К сожалению, не могу на него ссылаться из-за эмбарго до обнародования. Да, но я очень рекомендую всем потом к вечеру, днем да, обратить внимание на это замечательное исследование. Действительно, анализ публикаций очень показателен. Ну а к войне готовятся, да, что поделать. Все, на Украине уже официально объявлено, что надо уничтожать российские корабли. Вы слышали, да, что там человек с характерной фамилией «Не ешь папу», значит, заявил, новый командующий военно-морских сил Украины, дал феерическое интервью, конечно, одесскому порталу «Думская нет», где подробно рассказал, как он не просто собирается воевать с Россией, а как он уже вот чуть ли не воюет с Россией. Ну, думайте, да, если командующий ВМС Украины заявляет прямо и публично, нам надо уничтожать российские корабли.
То есть, у него есть флот, которым он собирается уничтожать российские корабли?
А вот же провел парад Зеленский в Одессе. Там шикарно. Вот они, видите, кораблики идут. Вот это ж мощный украинский флот, собственно говоря.
Это на фоне затонувшего?
Затонувшего, да. То есть, вот, собственно говоря, вот этим флотом они собираются воевать. Нет, вы знаете, было бы смешно на самом-то деле, да, если бы не было так грустно, если бы мы уже не видели, что чем оборачиваются подобные ура, там, шапкозакидательские настроения каких-то там лимитрофов, которые готовы вот-вот, значит, разгромить Россию в пух и прах. Ну, мы помним, как в 2008 году, да, накануне событий в Южной Осетии, известнейший российский военный эксперт, специализирующийся по молекулярной биологии, да, Павел Фельгенгауэр, заявлял о том, в течение нескольких дней мощная грузинская армия, натасканная натовскими специнструкторами с натовской техникой, разгромит эту устаревшую российскую армию, которая не сможет там и несколько дней продержаться на грузинских перевалах. Помним, да, чем это завершилось и где все эти прогнозы были. Ну, то есть, вы же понимаете, поверил Саакашвили? Подобные заявления и прогнозы.
Да, и давайте я покажу человека, который нам страшно угрожает. Вот этот человек.
Да, интеллектуальное лицо у него, конечно, и фамилия соответствующая. Не ест папу, понимаете ли.
Но он стесняется. Да, папу-то за что?
Нет, так не ешь папу, извините. Он урожденный севастополец. Он всю жизнь вырос, учился, провел в Севастополе. И сейчас... Вот этот вот «не ешь папа» готов свой город папу уничтожить. Он прямо заявил о том, что мы сейчас разработали новейшие вообще ракеты «Нептун», которые уничтожат на подходе к Севастополю любой корабль противника и прочее. То есть готов стрелять ракетами по папе своему. Вот вам и «не ешь папа» называется.
Но он же 75-го года рождения.
75-го года
он рождения. Он уже воспитанник незалежной Украины.
Да, он этим тоже гордится. Он говорит, что хотел в России там учиться, но потом, когда незалежная Украина, он там стал «не ешь папу», вот этот вот стал заниматься этим. Я, кстати, часто, у меня офис был в Севастополе, мы занимались институтом стран СНГ очень плотно с Симферополем, Севастополем, Крымом. И поскольку вы знаете... главой нашего офиса был, как ни парадоксально, адмирал Владимир Соловьев. В Севастополе. И они очень тесно контактировали с Черноморским флотом России и с ВМС Украины. И вот парады ВМС Украины впервые начал проводить Виктор Ющенко. Раньше они проводили совместный парад. Пристраивали там 2-3 катерка своих под сине-желтыми флагами к российскому флоту Черноморскому, да, проходили совместно, всем все нравилось. А тут Ющенко говорит, такую незалежную Украину, вот как раз в период обострения в Осетии, кстати, надо отдельный парад. И вот эти наши мореходы из нашего института стран СНГ мне рассказывали, как лично были свидетелями, когда украинские эти ВМСники, вполне возможно, этот «не ешь папу», подходили к Черноморскому флоту и просили: слушайте, выделите нам буксиры, пожалуйста, а то наши корабли так просто не пройдут. Ну, если можно, ну давайте мы там или никакой флаг не будем вешать, или синий-желтый повесить на российские буксы. А то Ющенко не поймет, если вдруг окажется, что с российскими флагами корабли ведут этот самый мощный украинский флот. Львиная доля этого флота, значительная часть его, она же так в Донузле и осталась там, под Севастополем. Поскольку Россия уже 6 лет просит их забрать, эти ржавеющие кораблики, особенно подводную лодку Запорожье, извините. Вот. И единственную подводную лодку ВМС Украины. А Украина их никак не хочет забирать. Зато теперь, говорит, да наши боевые корабли вернутся в славный город Севастополь. Ага, конечно. Главное, говорит этот самый Ниешпапу про то, что эти мощные ракеты «Нептун» будут его родной город там бомбить.
Да ему все равно. У таких нет родины.
При том, что, как верно заметил у вас в передаче господин Багдасаров, да,
все это действительно
старая советская ракета, там что-то они якобы модифицировали, сомневаюсь, что на самом деле что-то, и они теперь гордятся как величайшее свое достижение. Турчинов с этими «Нептунами» носился просто как, я не знаю как, но главное... Когда его этот самый корреспондент Думской спрашивает, а где у нас эти самые «Нептуны», то есть много их у нас? А он говорит, ну, понимаете, мы только испытания провели, статья-то у нас на эти «Нептуны» есть, вот финансового ресурса на них нет. А так, в общем, мы, конечно, этими «Нептунами»
готовы.
Запросто забросаем. Да, мы-то готовы, но финансов нету. Но самое главное, в этот же момент он подтверждает ходившие до этого заявления, слухи о том, что Украина собирается закупать 16 новейших, действительно новеньких катеров, правда, речных, в основном прибрежных катерков, у Соединенных Штатов Америки. Там катер «Марк 6», вот он, собственно говоря. Максимум экипаж 10 человек. Вот. И вот они собираются 16 таких закупить. В Соединенных Штатах таких 12 пока что на вооружение. А Украина собирается перещеголять Америку по количеству этих самых американских катеров.
Они же бессмысленные.
Но меня поразило. Там для пограничных...
Нет, но они хороши, чтобы... они никакой задачи не решают.
Не, ловить браконьеров, скажем, захватывать, Украина же поставила пиратство там на поток, ловить там рыбные траулеры какие-то, они вполне подойдут. Они
да, но это не решит боевую задачу.
Так в том-то и дело. Но самое главное, на что украинские СМИ вообще не обращают внимания, за эти 16 катеров Украина собирается заплатить, так Госдеп США заявил, $600 миллионов.
$600 миллионов долларов
за 16 катеров, которые, я посмотрел, их красная цена $15 миллионов за штуку. И вот, даже простейшие, арифметические упражнения показывают, что схема еще та коррупционная, кто-то хорошо наварит. 600 миллионов у украинского флота и Украины нет, само собой. То есть они собираются вот эту военную помощь Америке, сейчас 250 миллионов выделяют, да, использовать на покупку первых, потом, видимо, вторых катеров, партии катеров. То есть получается, что американцы продают Украине, выделяют как бы помощь, чтобы деньги даже не уйдут из Америки, вы понимаете, сразу перечислить своему ВПК, причем в два раза дороже, чем это можно было бы, чтобы эти самые новенькие катера поставить на Украину, и при этом Украина еще и должна будет. Представляете, схема какая?
А сколько у них вообще кораблей?
Ой, никто толком... Вы видели этот два катерка, которые шли вот на параде ВМС Украины. Собственно говоря, у них «Гетманца» «Гайдачный» более или менее на ходу. Флагман их. И, я боюсь сейчас ошибиться с точной цифрой. Называли-то разные. Украина тогда оказывает, что их просто огромное множество. Но вот на параде у Зеленского хорошо, если там 5-6 этих самых кораблей прошло. Но главное, что они заявляли... Да, свой флагман, который они долго строили, Украина, они уже все списали. Сам Ниешпапу заявил, что мы его, в общем, на металлолом пустим, поскольку нам океанские суда не нужны. Нам же надо уничтожать российские корабли. Так он объяснил это. Вот. И теперь, понимаете ли, они вот развивали москитный флот, помните, тоже опять-таки да. Слышали массу заявлений бывшего командующего ВМС и, собственно, тех командиров этих катерков. Ну, почему они москитный флот развивали? Да потому что производил его Петр Порошенко. Ну, сами понимаете, что может сделать командующий ВМС Украины, когда Петр Порошенко говорит, ты мне платишь, опять-таки, втридорога, за вот эти самые совершенно бесполезные катера, там, «Гюрза» и прочее. Ну вот, вынуждены были закупать, то есть...
Но это же не в первый раз, они же закупали уголек в Америке по ценам, которые не имеют никакого отношения. У них свой уголь есть, они в Америке закупают.
Ну так, причем по таким ценам, да, торжественно встретили этот уголь. Потом, значит, выяснилось, что этот уголь тоже донбасского происхождения. Но, видите, в Пенсильвании закупали. Соответственно, в общем-то, так оно и происходит у них. Но тогда ладно, Порошенко был в коррупционной схеме, да? А сейчас я подозреваю, что украинские эти самые деятели от этих 600 миллионов даже ничего и не получат. Даже руки погреть не смогут, поскольку деньги, еще раз говорю, не выйдут даже из США. То есть очередная коррупционная схема с очередным республиканским теперь Байденом, ну каким-нибудь, кто там сидит на этих схемах, который тоже хорошо пристроит, наверное, где-нибудь сына своего в компании, которая будет продавать эти самые... ненужные Украине катера, совершенно ненужные на самом-то деле. Это в условиях, когда тот же Ньежпапу рассказывает о том, что на общежитие офицерам и морякам у них не хватает денег. Но зато 600 миллионов долларов за катера, пожалуйста. Но самое главное, меня, конечно, волнует не это. Меня волнует, что, вы понимаете, вот создается атмосфера на Украине вот это вот очередного... того, что можно победить Россию, неважно, катерами, Нептунами, еще чем-то, легко и просто. Вот есть такой эксперт Хавич, да, который уже вчера комментировал заявление этого самого Ньежпапа о том, что да, если, значит, Нептун против Севастополя применит Украина, России будут связаны руки, она не сможет ответить.
Серьезно?
Понимаете? Да, на полном серьезе. Люди
они
рассуждают о том, что...
У них справка есть?
Что Россия...
У них да, просто есть справка о душевном состоянии? Ну ладно, у них пять этих ракет. Вот я смотрю, вот сейчас искал. Актуальный боевой корабельный состав ВМС Украины по состоянию на 2019 год. В результате присоединения Крыма к Российской Федерации под контроль РФ перешли 9 из 18 основных боевых кораблей и 9 из 43 вспомогательных судов. Кроме того, еще 7 боевых кораблей и 1 вспомогательный находятся в процессе строительства на верфи Киева. Также ожидается принятие на вооружение 2 кораблей из резерва США и 1 конфискованного ГПСУ. Но это вообще же не флот.
Два им эти самые поступили уже.
Да, но это вообще не флот. Это издевательство. Затем, учитывая наши...
Причем ржав.
Конечно, учитывая наши возможности там, ПВО и то, как мы внимательно смотрим любую угрозу, они вообще не понимают, что сама попытка что-то заслать приведет однозначно к уничтожению не только откуда заслано, но и остальных, ну, скажем так, целей, которые правительство, которое война... которые наши военные посчитают опасными. То есть тогда они не видели, как Каспийский флот нанес удар по объектам террористов в Сирии? Они ничего не понимают, что ли?
Они убеждают украинскую публику на голубом глазу, на полном серьезе, что Россия не сможет ответить, не будет отвечать, потому что побоится реакции Запада. То есть российскую территорию собираются бомбить, радуются этому, да? Но думают, что Россия не собирается отвечать. То есть это ж не только Хавич. Я недавно слышал там какого-то бывшего тоже офицера, который выступал на украинском телевидении и объяснял, смотрите, Россия, да, она ведет агрессию, она ведет гибридную войну, там российские части, танки используются в Донбассе и прочее, но России поставил, Запад поставил условия, но вы не имеете права применять самолеты, авиацию, ракеты против Украины. Поэтому у нас есть преимущество. Когда мы начнем, значит, нападение на Россию и разгромим ее в два счета, Россия не сможет, понимаете ли, применить военную авиацию и прочее. Ну, то есть, и вот это с экранов телевизоров звучит на регулярной основе. А отсюда рождается очередная ложная иллюзия у значительной части, на самом деле, значительной части украинского населения, то что украинская армия самая мощная в мире и легко эту Россию разгромить. То есть, вы же видели, недавно опрос презентовали, где там, я не помню сейчас точно цифры, но за 50%, по-моему, населения Украины считает, думает, что в случае прямой войны с Россией Украина победит. То есть, вот что порождает. А эти ложные иллюзии зачастую приводят действительно к таким вот конфликтам, как 2008 год. Я вспоминаю всегда вот этот случай исторический, когда в 1826 году персидская армия перешла границу, напала на Россию, ну, на Кавказ российский, соответственно. И когда выясняли, а о чем вдруг-то, да? А выяснилось, что они читали британскую прессу, слушали британских дипломатов, где, а в британской прессе и тогда, и сейчас фейки о России любили и любят. Тогда писали, что все, 1825 год, декабрь, все, там два претендента на престол между собой воюют, Россия занята гражданской войной, это имеется в виду восстание декабристов. И все, теперь уже никто не сможет там ответить. И вот персидский шах решает, тут, пока Россия там воюет и в развалинах находится, давайте на нее нападем, легко ее победим. Ну, ответ получил моментально, само собой. То есть... Вот, кстати, кто смотрит наш эфир, а не слушает по радио, вот сейчас показан вот этот самый флагман украинского флота, который
строили... очень точно характеризует соотношение. Но вот сейчас показывает, что из себя представляют украинские военно-морские силы.
Да, да. Вот, собственно...
Так
вот,
значит, вот и Шах дернулся на Россию и был огорчен, да?
Ну, очень сильно, очень быстро проиграл, потом на... пришлось уступать России территорию. Сейчас вот Армения во многом благодаря этому в этих границах находится. Но был уверен, понимаете ли, что легко эту самую Россию победить. Вот такие настроения сейчас создаются на Украине. Рано или поздно, если вот это вакханалию безумства не остановить, я, к сожалению, боюсь, что будет резкое обострение на фронте в Донбассе и, возможно, даже какие-то там части или там подразделения, боевики, добробаты рискнут даже действительно перейти границу с Россией.
Интересно посмотреть. Ну, во-первых, они уже переходили, мы же помним. Мы же помним, они тогда как раз бежали от шахтеров и переходили все истрепанные, задрав руки вверх, где на территории Российской Федерации их лечили, кормили и потом возвращали обратно на Украину. То есть все это уже было.
То есть, ну... Мало того, мы помним эту великую победу, единственный, собственно, бой, в кавычках, украинского великого москитного флота против российского. Да? Там даже не Черноморский флот, причем с ними вступил в схватку неравную, да? С ними вступил в схватку пограничная стража России. Даже с Черноморским флотом они не соприкоснулись. И вы помните, первый выстрел, сразу же руки кверху, «Мэйдэй, мэйдэй, сос, спасите наши души». Причем можно эти звуки послушать, в Ютьюбе есть записи криков этого самого украинского великого флота.
А прозвучало знаменитое «Да тю, хлопцы, тю! Вы что, это же шутка!»
Нет, так вы же видите, они же теперь и это боестолкновение, они уже забыли о криках «Мэйдэй, мэйдэй». Они и сейчас пытаются доказать, что это наша великая победа. Да нет. Зеленский год назад обвинял Петра Порошенко прямо с трибуны на стадионе, вы помните это знаменитое.
Да, его, а теперь уже мир, они герои.
А теперь он еще обвиняет Порошенко, Турчинова и компанию в том, что, понимаете ли, недостаточно стреляли в
2014 году. Мы сейчас, к сожалению, должны уже... прекращать беседу с Владимиром Владимировичем. Владимир Владимирович, огромное вам спасибо, как всегда блестящий. Телеграм-канал Корнилов и телеграм-канал Соловьев. Смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютьюбе, слушайте на Вести ФМ. А я вам хочу показать, вот насколько же нас опять никто не посмотрел. Вот посмотрите, как прямо сейчас в эфире смотрит Ютьюба. Вот, пожалуйста, тренды прямого эфира Ютьюба. На первом месте «Полный контакт», «Соловьев Лайв». Вот так. Поэтому, когда вам рассказывают, да ладно, что вы себе позволяете в Ютьюбе. Дети, мы вас и в Ютьюбе достанем. Ну.
Вести ФМ.